Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы начнем изучать краткую серию, касающуюся учения о Боге. Обычно мы во время проповеди изучаем целые книги, но сейчас ненадолго мы посвятим время изучению богословской доктрины. Поэтому приготовьте свои Библии, пусть они будут у вас под руками. Уилл Дюрант как-то сказал: «Главный вопрос, стоящий сегодня перед нами, это не дилемма между коммунизмом и индивидуализмом, между Европой и Америкой, и даже не между Востоком и Западом. Главный вопрос, сможет ли человек выжить без Бога?» Конец цитаты. Я согласен, я верю, что главный вопрос мироздания – это существование Бога. Библия очень четко определяет доктрину о Боге, и мы, христиане, верим в Бога. В этом суть нашей веры. Библия говорит об этом в 89-м псалме. 3 стих. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты – Бог». Здесь мы видим четкое доктринальное утверждение о Боге. В нем сказано, что Бог – единственный Бог. В нем сказано, что Бог – вечный Бог. От века и до века ты – Бог. Там говорится, что Бог – это Творец. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную». Это очень сильное высказывание о Боге. Единственный Бог, вечный Бог и Бог-творец. Интересно, что этот псалом был написан Моисеем. Моисей здесь описывает характер Бога в контрасте с телесностью человека. Например, псалом 89:10 Моисей заявляет, что человек, как правило, живет 70 лет, а если он особо силен, то доживает до 80. И все, что происходит, и вся жизнь – это труд и болезни. И он с некоторой меланхолией добавляет: «И мы летим». Он показывает, насколько хрупок человек и насколько он грешен, и вместе с тем, насколько надежно можно укрыться в вечном Боге. В стихе 2, например, Моисей говорит: «Господи, Ты нам прибежище из рода в род. Мы всегда находили в Тебе укрытие». Нам всегда приходилось сталкиваться с собственной неадекватностью, собственной уязвимостью, но мы знали, что единственной силой была Твоя сила. Поэтому, когда мы видим Бога, мы видим вечного Бога-творца. В самом начале нашего изучения на ум приходит один вопрос. Почему же так много людей утверждают, что христиане просто выдумали себе этого Бога? Более того, кто в этом мире считает себя хоть как-то религиозным человеком, просто изобрел себе эту религию. Она была навязана им предками, и в действительности никакой сверхъестественной силы нет. И поэтому мы задаем вопрос, а существует ли Бог, о котором повествует Библия? Зигмунд Фрейд, я не очень часто его цитирую, сказал, что человек создал Бога. Конечно же, это совершенно противоположно тому, чему учит Библия, ведь истина в том, что Бог сотворил человека. Так вот, в своей книге «Будущее одной иллюзии» я напомню, что Фрейд был австрийским психиатром, и ему приписывают лавры современного психоанализа. Так вот, он там пишет: «Человеку крайне необходимо ощущение безопасности, и поскольку у него внутри глубоко заложены страхи, и он живет в опасном мире, где у него нет власти над обстоятельствами, он изобрел Бога, чтобы получить какой-то ответ на свою нужду». Далее он говорит, что это произошло по трем причинам. Первое, человек боится непредсказуемости, безликости и беспощадности природы. Иными словами, он видит болезни, голод, катастрофы и знает, что против них у него нет никакой защиты, поэтому он выдумывает и создает кого-то, кто сможет его спасти. И вот человек живет на вулканическом острове в океане, и оттуда невозможно сбежать. И он там в полной изоляции. Он сидит в своей хижине, занимаясь своими делами. И тут он слышит какие-то звуки, и земля уходит из-под ног. Но он знает, что делать, потому что это происходило и раньше. Он немного укрепит хижину, успокоит жену и детей, удостоверится, что с ними все в порядке, и они в безопасности. Но потом он чувствует, что подземные толчки становятся сильнее. Он выходит на улицу, смотрит ввысь, на горы, и видит, что произошло извержение вулкана. И когда он видит, что лава начинает сходить с горы, и что спасения нет, тогда он понимает, что нужно обратиться к чему-то или кому-то сверхъестественному, что выше человека, к тому, кто бросит крючок и вытащит его из этой ситуации. Итак, по словам Фрейда, человек изобретает Бога. Вторая причина, высказанная Фрейдом, по которой человек создает себе Бога, заключается в том, что он боится отношений с другими людьми. Человек чувствует, что с ним обходится несправедливо, и поэтому он назначает себе такого высшего судью, который может покончить с несправедливостью и может что-то исправить, если все пошло плохо. И в-третьих, Фрейд говорил, что человек изобрел Бога из-за боязни смерти и полного уничтожения. Поэтому он хочет найти себе какого-то отца на небесах, который заберет человека к себе вместо полного блаженства. Потому что человек не может смириться с мыслью о том, что когда-то его просто не будет, и так он изобретает небеса. Поэтому, согласно Фрейду, Бог существует только в воображении человека. Это плод его извращенного ума, как впрочем, и другие мысли Фрейда. Нигде нельзя найти подтверждение этой мысли, и ее просто нельзя оправдать, но все же масса людей поверили Фрейду. Его идеи формулируют слишком упрощенный, невежественный взгляд на Бога. И если вы на самом деле исследуете религию и увидите, как человек действительно изобретает какого-то Бога, как правило, это капризный Бог, которого нужно задобрить и умиротворить. Я бы возразил Фрейду и выдвинул бы свою идею на ваше рассмотрение. Я думаю, что человек не создавал бы Бога. Напротив, если бы человек мог, он сделал бы все возможное, чтобы Бога не существовало, и с удовольствием бы избавился от него. Если вы проведете исследование истории, вы обнаружите, что человек либо с точки зрения философии, либо с точки зрения прагматики существует без Бога. Он делает все возможное, чтобы от него избавиться. Он даже придумывает богословие, в котором Бог мертв. И даже те люди, которые по своему философскому мировоззрению не могут смириться с отсутствием Бога, в реальности они живут так, как будто его нет. Например, если мы вернемся в Эдемский сад, что произошло прежде всего, если брать в расчет хождение с Богом и разговоры с Ним? Это был грех. Адам и Ева совершили грехопадение и тотчас спрятались. Они спрятались от Бога. Они сразу же стали жалеть, что Бог существует. И на протяжении всей истории человечества ситуация не менялась. Более того, в первой главе послания к римлянам говорится, что Бог существует, и каждый человек в своем сердце понимает, что Бог есть. Ибо что можно знать о Боге, явно для них. Далее 21 стих. «Они, познав Бога, не позаботились иметь Бога в разуме». Человек не создавал Бога, он предпочел бы, чтобы Бога не существовало. Когда люди создавали себе богов, когда псевдорелигии создавали себе своих богов, это были боги, которых нужно было бояться. Неужели вы думаете, что индийская женщина, бросающая своего ребенка в воды Ганга, чтобы тот утонул, думает, что этот бог — великий спаситель, искупитель, который способен избавить ее от проблем? В этом боге она видит ужасного людоеда, которого необходимо задобрить. Итак, если бы была воля человека, он бы предпочел, чтобы Бога не существовало. Есть совершенно ясное свидетельство о том, что Бог существует. Я думаю, что без игнорирования удивительной истины просто невозможно отбросить все свидетельства и придумать отсутствие всякого Бога, а потом создать теорию о том, что человек сотворил себе Бога. Богословы записали и составили единый свод причин, почему мы верим в Бога. Я хотел бы вам его продемонстрировать. Я не буду заострять на нем слишком много внимания. Богословы не могут доказать существование Бога, но наглядно показывают, что причин верить в Бога больше, чем не верить. Послушайте. Мы, христиане, понимаем одно великое чудо — Бога. И тогда все становится на свои места. Они говорят, что для того, чтобы поверить в Бога, нужно слишком много веры. Но ведь у этой веры есть масса аргументов. Например, есть то, что богословы называют теологическим аргументом. Это понятие происходит от греческого слова «совершенство». Результат — конец. Когда мы смотрим на что-либо законченное, совершенное и сделанное, мы говорим, что здесь был некий замысел, а за этим замыслом должен стоять некий дизайнер. Попробуйте разобрать на мелкие детали свои наручные часы, потом сложить все детали в карман и попрыгать так, чтобы детали соединились вместе, и мы снова услышали тиканье часов. Если вы хотите, чтобы какая-то вещь работала, нужно заставить ее работать. Вы же не поверите, что какой-то слон случайно налетел на дерево, внутри которого сидел человек, играющий на арфе, и в результате этого происшествия получился рояль с деревянным корпусом и клавишами и слоновой кости. Это же смешно. Если есть какой-то дизайн, за ним должен стоять дизайнер. Второй аргумент в пользу Бога – это онтологический аргумент. Это греческое слово означает «быть», то есть «бытие Бога». Сам факт того, что человек может воспринимать Бога в понятиях, обозначающих истинный Божий характер, подразумевает то, что Он существует. Третий аргумент берет начало в эстетике. Предполагается, что само наличие понятия красоты и истины подразумевает, что во Вселенной есть некий стандарт красоты, по которому измеряется истина и красота. Кроме того, есть волевой аргумент. Человек сталкивается со множеством решений, поскольку ему регулярно приходится принимать множество решений. Поскольку человек способен выражать свою личную волю, должна существовать некая бесконечная воля, а сам окружающий нас мир — это выражение его воли. Есть и нравственный аргумент. Мы различаем добро и зло, и это подразумевает наличие абсолютного стандарта. Сегодня после первого собрания ко мне подошел один знакомый и сказал: «У меня есть друг, который говорит, что не верит в то, что есть понятие абсолютного добра и зла. Что мне ответить ему?» Я сказал ему: «Пойди и спроси у него, нормально ли будет взять автомат, прийти на детскую площадку и уложить из автомата десяток играющих детей. Спроси у него, будет это добро или зло». Этот человек был бы полнейшим идиотом, если бы сказал, что нет никакой разницы между добром и злом. И если есть стандарт, следует узнать, что еще соответствует этому стандарту. Итак, это нравственный аргумент. Еще один аргумент лежит в плоскости космологии. Не косметологии, как предположил один человек, а космологии. Космологический аргумент — это исследование причинно-следственных связей. Видите ли, в процессе возникновения Вселенной можно выделить, по сути, два взгляда. Либо Бог есть, и тогда все становится на свои места, либо Бога нет, и тогда у нас проблемы. Например, если понятие Бога нет выразить уравнением, получится никто, умноженный на ничто. И это будет равно все, и в это трудно поверить. Посмотреть на Вселенную и представить себе никто, умноженный на ничто, равно все. С другой стороны, если взять уравнение кто-то, умноженный на что-то из ничего, равно все, то тут появляется смысл. Космологический аргумент основан на причинах и следствии. Мы смотрим на Вселенную и говорим, что ее кто-то создал. Чем больше мы способны дать определение этому миру, тем более мы узнаем о том, кто ее создал. Например, причина непрекращающегося движения должно быть всемогущество. Причиной сложности должно быть всеведение. Причиной создания должна быть личность. Причиной чувств – эмоциональность. Причиной воли должна быть способность делать выбор. А причиной этических норм должна быть нравственность. Причиной религиозных ценностей должна быть духовность, причиной красоты должна быть эстетика, причиной праведности должна быть святость. Причиной юстиции должна быть справедливость, причиной любовных отношений должна быть любовь. И, наконец, причина жизни должна быть сама жизнь. Вам всегда следует посмотреть на то, что есть в мире, причем внимательно посмотреть. И вы увидите, что Бог безграничный, вечный, всемогущий, вездесущий, всеведущий, личностный, эмоциональный. Волевой, нравственный, духовный, эстетичный, святой, справедливый, любящий и живой. В нем присутствуют все эти качества. Возьмите Библию и найдете в ней каждую из упомянутых деталей. Бог есть. Вы скажете, в таком случае верить в то, что Бога нет, было бы, по правде говоря, довольно глупо. Да, Библия говорит об этом совершенно ясно. Псалом 13:52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И это просто безумное утверждение. Но я не просто убежден в том, что Бог есть, поскольку у меня нет другой возможности что-то объяснить. Я убежден, что Бог есть, потому что очень в нем нуждаюсь. Знаете, это похоже на то, как однажды у атеиста случилась большая беда, и он стал взывать к Богу. И кто-то ему сказал: «Как так ты взываешь к Богу?» И он ответил: «Если Бога нет, то в такой ситуации, в которой оказался я, лучше было бы, если бы он был». Я тоже примерно так себя чувствую. Мы в безнадежном состоянии. Самый убедительный аргумент, который не оставляет мне места для сомнений, что Бог есть, причина, почему я желаю знать, что Он есть, это то, что я смотрю на людей, которые отрицают существование Бога, и я вижу, какая у них жизнь. Изучение истории и биографии известных атеистов, когда воочию можно увидеть, какая была их судьба и в конце жизни, очень увлекательное и крайне интересное дело. Это были самые безрадостные, безнадежные, тревожные люди, которых только можно себе представить. Приведу пару иллюстраций. Вольтер на самом деле в конце своей жизни сказал такую фразу: «Уберите из этого мира несколько умников, и все человечество будет представлять собой не что иное, как ужасное сборище нечестивых преступников, благодаря которым мир вскоре наполнится трупами». Смотря на эту мрачную картину, я сам трепещу от того, что мне приходится жаловаться на это высшее существо и жалеть, что я вообще родился на свет. Реннан говорил: «Мы живем на ароматах из вазы, в которой высохла вода». Еще один известный атеист, Герберт Уэллс, говорил: «Нет ни выхода, ни прохода, ни ухода. Это тупик». Марк Твен писал: «На земле рождается масса людей, они изнывают в труде, потом и кровью добывая себе насущный хлеб. Они ссорятся, бронятся, бьются друг с другом, пытаясь отвоевать друг у друга малейшее преимущество. Но никому не удавалось обмануть старость. Стыд и страх одерживают верх над их гордостью и тщеславием. Их возлюбленный уходит из жизни, а радость жизни оборачивается болью и печалями. Бремя болезней, заботы, несчастий с каждым годом становится все тяжелее. В конечном итоге все амбиции умирают, умирает и гордость, умирает и тщеславие. Им остается лишь молиться об избавлении. И оно, в конце концов, приходит. Смерть — единственный неиспорченный подарок Земли. А затем они исчезают из этого мира, и в конце оказывается, что они не оставили никакого наследия, ничего не достигли, а сами они были большой ошибкой, неудачей и глупостью. Они даже не оставляют после себя никакой метки. Этот мир один день поплачет о них, а потом забудет навеки. А на их место придет полчище таких же жалких существ и будет делать то же самое, повторяя все по бесполезному кругу. И так же бесславно исчезнет, как их предшественники, чтобы оставить место для новых, а потом еще для других миллионов и миллиардов таких же существ. И все повторяют один и тот же путь по той же причине, чтобы добиться того же, чего добились их предки. Ничего. Конец цитаты. Бертран Рассел говорит: «Человек — это продукт, вызванный причинами, в которых было невозможно угадать конечную цель, которую они пытались достичь. Все его происхождение — рост, надежды, страхи, любовь, убеждения — суть не что иное, как последствия беспорядочного смешения атомов. Когда же он попадает в могилу, то ни огонь, ни героизм, ни сильные мысли не смогут уже сохранить эту жизнь. Все его бесконечные усилия, все посвящения, все вдохновение, все сияние человеческого гения обречено на вымирание, когда наступит конец Солнечной системы. И тогда весь храм человеческих свершений неизбежно окажется погребенным под обломками разрушенной Вселенной». С этим трудно поспорить, ведь эти предположения настолько очевидны, что ни одна философия, подвергающая их сомнению, не способна устоять. Конец цитаты. Довольно мрачная картина. И любой человек стремился бы узнать истину, потому что если он не познает Бога, то все завершится окончательным отчаянием. Псалмопевец говорил: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Теофилиус Ларимор, будучи на смертном одре, писал: «У меня никогда не было такой сильной веры, мои мысли никогда не были такими ясными, и мое сердце никогда не было таким спокойным. Моя жизнь никогда не была такой чистой. Я люблю всех, нет никого, кого бы я ненавидел. Любовь к некоторым особым людям возносит мою душу до самых высот. Сегодня я уже готов умереть. И я готов жить 1000 лет, чтобы рассказывать старую добрую историю об Иисусе и его любви. Мои друзья мне стали еще дороже. Общение с ним для меня стало еще сладостней. Сочувствие страждущим душам стало еще сильнее. А любовь ко всему чистому, прекрасному, благому, возвышенному от маленького бутона, цветка, от маленького ребенка до величественного Господа, от которого текут все благословения, стала еще вернее, нежнее, сладостнее, чем когда-либо раньше. Я крепко сплю, сладко мечтаю и всегда радуюсь. Не знаю, как бы вам хотелось покинуть этот мир, но я бы хотел уйти именно так. Я повторю, мы, христиане, принимаем одно большое чудо — самого Бога, и тогда все остальное становится на свои места. У того же, кто отвергает это великое чудо, все разваливается на части. Посмотрим на второй пункт. Кто он? Во-первых, он личность. Это не просто какой-то космический аккумулятор. Эйнштейн как-то сказал: «Да, мы знаем, что во Вселенной есть некая космическая сила, но она непознаваема. Мы верим, что Бог — это личность». Из Библии мы знаем, что Бог — это личность, Он сам называет себя так. И для его обозначения употребляются личные титулы и имена. Например, Бог назван Отцом. Также Его называют пастырем, советником и другом. Кроме того, на Бога всегда указывают личные местоимения. В еврейском и греческом языке Бог называется личным местоимением «Он» и никогда «Оно», потому что Он мыслит, действует, чувствует, говорит. Он общается. Это характеристика личности. А также наши личностные характеристики также указывают на то, что мы произошли от личности. Какое определение можно дать личности Бога? Первый – Бог есть Дух. В Ветхом Завете сказано «Бог не человек». Числа 23:19. Иоанна 4:24 также говорит «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». В Луки 24:39 Иисус говорит «Дух плоти и костей не имеет». Бог — это не тело. Вы можете сказать, но ведь в Библии сказано «Очи Господа обозревают всю землю». Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Высока десница твоя. Все это так. Но это антропоморфизмы. Это термины, обозначающие действия Бога, как если бы Он был в человеческом теле. Если вы скажете «Бог слышит», вы тотчас представляете себе ухо, ведь мы даже не знаем, чем другим можно слышать. То есть это восприятие Бога с помощью человеческих образов. Но это не дает права делать из Бога человека. Ведь тогда у вас будет целое множество проблем. Бог есть Дух. В 1 Тимофею 1:17 говорится, что Бог есть Бог невидимый. Человеку невозможно когда-либо увидеть Бога. Если вы хотите увидеть Бога, вам следует быть самим Богом, потому что человек не может увидеть меня, и остаться в живых. Ни один человек не способен достичь такого уровня. Бог проявляет себя в Ветхом Завете в видимой славе, по-еврейски «шхина», которая выражалась в огненном свете. Бог явил себя миру в образе Иисуса Христа, и мы можем видеть Христа. В Иоанна 14 главе сказано «Вы видели меня, и ближе вам не подойти». Бог невидим. Он может сам избирать, как проявить себя неким образом, ограничив свою масштабную личность. И тогда мы видим Его проявление. Итак, Бог есть Дух. Второе. Он един. Нет множества богов. Второзаконие 6:4. «Слушай, Израиль». Это величайшая истина, это ключевая фраза для всякого еврея. Евреи жили в политеистическом обществе, где была масса богов. И вот они говорят, есть только один Бог. Вы скажете, хорошо, а как же Иисус? Ведь Он появился позже. Он что, претендовал на право называться Богом? Он что, Бог номер два? Нет. Марка, 12 глава. Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь, единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Послушайте внимательно. Если бы Иисус думал, что в дополнение к Богу появится еще один Бог Иисус, Он никогда бы не сказал «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш есть Господь, единый». Затем Он говорит «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим и всякой крепостью твоей». Если бы Иисус сравнивал себя с Богом, Он бы сказал «Раздели свою верность между нами двумя». Когда же он говорит «всецело возлюби Бога», он утверждает, что Бог один. Это восхитительное заявление о собственной божественности. Но при этом он говорит «есть две личности, но Бог один, и вы должны всецело быть верны этому единому Богу». Вот почему он говорит «всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всем, что есть, люби Его, потому что Он один». В 1 Коринфянам 8 главе Павел пытался разрешить одну из проблем Коринфской церкви. Эта проблема заключалась в том, что коринфяне жили в языческом обществе, где верили во множество богов. Идолы были повсюду. Местные жители обычно делали так. Они делали приношения своим богам. Как правило, это было что-то съедобное. Можно было пойти в языческий храм и поклоняться любому богу на выбор. Например, если вам нравился Марс, или Диана, или же Артемида. Вы могли взять с собой достаточное количество продуктов, выложить это перед статуей своего любимого бога. Естественно, никакого бога не было дома, но знать об этом было не обязательно, поэтому вся принесенная вами еда оставалась в храме. После того, как вы оставили свои продукты на жертвеннике, жрецы, заведующие всеми делами в храме, забирали еду. Выносили ее через задний ход на рынок и продавали за деньги. А кому сейчас легко? Кто-то приносит жертву, а кто-то на ней делает деньги. Жить-то нужно. И вот они выходят через задний ход и несут принесенное вами мясо на базар. И часто случалось так, что на этот базар приходили христиане в поисках хорошей цены на продукты. И случалось так, что они покупали продукты именно на том рынке. И некоторым христианам было очень неловко от того, что другие христиане ели еду, до этого принесенную в жертву идолам. Они часто спрашивали: «А где ты это купил?» «На том рынке». «О, нет, тогда я это есть не буду, потому что это идоложертвенное». И как следствие, среди христиан возникали серьезные проблемы в общении. И Павел пишет это письмо, чтобы помочь разрешить эту проблему. 1 Коринфянам 8 глава, стих 4. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто». В этом вся суть. Идол – ничто. Поэтому, если это мясо продается по лучшей цене в городе, покупайте, не бойтесь, и ешьте. Оно никак на вас не повлияет и ничего не изменит. Но теперь посмотрите на конец 4 стиха. «И что нет иного Бога, кроме единого. У нас есть только один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь, Иисус Христос». Братья и сестры, послушайте меня внимательно. Как может все произойти от Бога Отца и одновременно все произойти от Господа Иисуса Христа? Как мы можем быть для Бога и одновременно через Господа Христа, если Бог и Христос не одно? Здесь еще одно заявление о том, что Иисус Христос обладает полноценной божественной сущностью. И нет никакой нужды разделять Бога на две части. Бог и Иисус – одно. Но вы можете сказать: «Подожди, Джон, я знаю один стих 81-го псалма». Бог обращается к правителям Израиля и говорит: «Я сказал, вы боги». Тут многие тотчас говорят: «Вот именно, ведь это же сказал сам Бог». Здесь он обращается к судьям израильским и говорит об их естестве и об их служении. Он говорит: «Вы посажены здесь судить Израиль, а это место предназначено для Бога. Вы судите, как если бы здесь был сам Бог. Вы восседаете на месте Божьей власти, но вы презрели свои обязанности». И за это в следующем стихе он обещает истребить их с лица земли. Здесь очевидно, что они не святы и не равны ему в Божьей сущности. Иначе бы он не истребил их. А следующий стих говорит: «Восстань, Боже, суди землю». Третий термин – «Бог триедин». Бог есть Дух, Бог един, и Бог в трех лицах. На это всегда есть люди, которые говорят, что ты никогда не сможешь доказать Троицу. Самое простое доказательство триединства Бога – просто почитать всю Библию от начала до конца, и вы всегда обнаружите, что действовали три личности, всегда и везде. В первой главе книги Бытие сказано: «В начале Бог», и слово «Бог» в еврейском языке – «Элохим». Всякий раз, когда слово заканчивается на «им», это слово стоит во множественном числе. Например, не «дверь», а «двери», буквально «в начале Боги». Но все это единая сущность – Бог, которая проявляется во множественном числе. Итак, в самом начале Библии уже представлена Троица. В третьей главе Евангелия от Матфея говорится о крещении Иисуса. И во время крещения, по словам евангелиста, на Иисуса, подобно голубю, сошел Святой Дух. А Отец сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В одном и том же эпизоде, в том же тексте мы видим Отца и Сына и Святого Духа. В 14 главе от Иоанна Иисус говорит: «Я ухожу, но я умолю Отца, и Он пошлет Святого Духа». Все три личности в одном тексте. 1 Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел говорит о духовных дарах. Он пишет: «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же». «А Господь один и тот же». «И действия различны, а Бог один и тот же». В трех стихах вновь упомянуты все три личности Троицы. Коринфянам 13:13. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Опять все трое в одном. 1 Петра 1:2. «По предвидению Бога Отца преосвящение от Духа к послушанию окроплению кровью Иисуса Христа». Вновь все трое в одном стихе. «Бог един, но Он в трех личностях». Вы спросите: «А как это можно совместить?» Я не знаю. У меня нет ни малейшего представления. Я не могу постичь Бога. Если вы попытаетесь постичь Троицу, вы обнаружите, что лежите под кроватью и повторяете греческий алфавит. Троицу постичь невозможно. Просто поверьте. Бог един, и все же их трое. При этом, когда я говорю, что их трое, я не хочу походить на модалистов, какими были монархиане и севилиане. И те, и другие были еретиками, которые утверждали, что Бог — мастер перевоплощений. То он выходит как Бог-отец, то перевоплощается в сына, а потом оп, и в костюме Святого Духа. Но это не так. Бог един, и при этом он в трех лицах одновременно. Кто-то скажет из людей, Бог похож на яйцо, желток, белка и скорлупы. Нет, я не могу сравнить Бога с яйцом. Кто-то говорит, что Бог похож на воду, которая может быть льдом, водой и паром. Тут тоже нет особого смысла. Бог не похож ни на что. Третьи говорят, что Бог похож на свет, который можно освещать, согревать и производить энергию. Но Бог — это Бог. Я этого не могу постичь, я этого не понимаю, но, как написано в Писании, Бог один, и Он в трех личностях. Если бы я мог понять Бога, я бы стал равным Богу, а это было бы очень опасно, тогда бы никому не поздоровилось. Кто же Он? Он — личность, Дух, Он триедин, и, наконец, каков Он? На протяжении последующих проповедей я предложу вам около 10 его атрибутов, но сегодня я расскажу лишь об одном, и на этом сегодня закончим. Бог неизменен. Псалом 101:26. Небеса изменятся, ты переменишь их, но ты тот же. Бог никогда не изменяется. В Малахии 3:6 он смотрит на Иакова и говорит: «Иаков, я уже давно должен был бы тебя истребить, но не сделаю этого». Ибо я Господь, я не изменяюсь. Я исполняю свои обеты. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения и ни тени перемены. У него нет даже намека на перемены, потому что Бог не изменяется. Он не изменяется ни к лучшему, ни к худшему, и ему не в чем меняться. Это выделяет Бога от всего остального, потому что все остальное меняется. Меняются небеса, можно посмотреть на небо и увидеть, как оно движется и меняет направление, но все-таки остается более или менее стабильным. В Откровении 6:19 мы читаем, что однажды Бог разорвет небеса. Звезды упадут на землю, как смоковница, а небо совьется, как свиток. Солнце померкнет и станет мрачно, луна сделается, как кровь. Небеса обязательно изменятся, поверьте мне. Но земля также изменится, и человек изменяет ее. Он меняет лицо земли с помощью бульдозеров, меняет атмосферу, загрязняя ее. Земля постоянно меняется, и однажды, как опять же сказано в Откровении 6:19, Бог будет производить серьезные изменения по всему лицу земли. Загрязнится вода в морях, пресные воды станут горькими, большая часть трав и растений погибнет, так же, как и погибнет множество людей. Настанет великий мор, люди будут гибнуть от града, где каждая градина будет величиной с талант. Земля изменится. Однажды она уже изменилась под воздействием потопа. И здесь она изменится вновь. Все частицы сгорят в неугасимом огне, и вся земля будет поглощена. Меняются нечестивые люди, они все время меняются. Меняются их пристрастия и их отношения. Но когда они предстанут пред Богом, изменится сама их сущность, и то, что они считали счастливой жизнью в одно мгновение, обернется большой трагедией, поскольку вечность они проведут без Бога. Знаете ли вы, что даже святые меняются, и даже самые лучшие из нас? Как бы вам понравилась такая фраза «Джон МакАртур вчера, сегодня и вовеки тот же»? Не очень хорошо. Сегодня и тем более вовеки. Бывает так, что во мне просто горит любовь ко Христу, и я с удовольствием повинуюсь Ему. А в другое время бывает, что эта любовь едва тлеет. И мне не хочется повиноваться. Вам такое знакомо? Я меняюсь. Давид говорит, «Мой Бог — скала моя, на Него уповаю». И тот же Давид говорит, «Когда-нибудь попаду я в руки Саула». «Ну подожди, Давид, ты же веришь, что Бог о тебе позаботится?» И он нам ответит, «Да, я проявляю непостоянство. Меняются и ангелы». А знаете ли вы, что в послании Иуды в 6 стихе говорится, что ангелы оставили свое жилище? Друзья, в этом мире абсолютно любая вещь подвергается переменам, но не Бог. Бог никогда не изменяется. И неизменным остается Иисус. И это значит, что Он Бог. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это величайшее утверждение в Библии об Иисусе Христе. Так что все меняется, кроме Бога. А что это значит для благочестивых? Для меня это значит огромное утешение. Если Он любит меня когда-либо, значит, Он любит меня вечно. Если Он когда-либо меня прощал, это значит, что Его прощение ко мне вечно. Если Он меня спас однажды, Он спас меня навеки. Если Он мне что-то обещал, значит, Он обещал это навсегда. Не медлит Господь исполнением обетования. В 11 главе послания к римлянам говорится: «Ибо дары и призвания Божии непреложны, Бог не может передумать». Разве это не вселяет радость? Ведь Он бы мог посмотреть на меня и сказать: «Знаешь что, МакАртур, мне бы следовало истребить тебя, но я этого делать не буду, ведь я не изменяюсь». И особенно меня укрепляет один текст из Писания, 2 Тимофею 2:13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо сам себя отречься не может». Знаете ли вы, на чем основано ваше спасение и безопасность? На неизменном характере Бога. Иеремия 31:3. «Любовью вечной я возлюбил тебя». Исаия говорит: «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира не поколеблется. Бог возлюбил нас навечно». В другом месте Исаии 46:10 говорится: «Мой совет состоится». Разве не парадоксально, что для того, чтобы мы знали правильное положение перед неизменным Богом, с нами должна произойти радикальная перемена? Но ведь это единственный путь. Для того, чтобы знать правильное положение перед неизменным Богом, как говорил Иисус Никодиму, должно тебе родиться свыше. Вы скажете: «Подожди, Джон, ты не упомянул несколько текстов. Во-первых, Амос, 7 глава. Во-вторых, Бытие 6:6. И в-третьих, Иоанна 3:10. Во всех этих стихах сказано, что раскаялся Господь. И вы правы, но в числах 23:19 сказано: «Бог не сын человеческий, чтобы ему изменяться». Бог не жалеет о том, что делает, а в трех стихах написано, что пожалел. Здесь следует напомнить ситуацию. Нельзя все собирать в кучу. Бог не изменяется. Он никогда не меняется. И в то же время в своей воле может пожелать некоторые изменения при определенных обстоятельствах. Например, Бог говорит Ниневии: «Скоро Ниневия будет разрушена, потому что это был крайне порочный город». И тогда Бог говорит: «Иона, ты пойдешь в этот город». Дальше вы помните. Иона совершил небольшое плавание внутри большой рыбы, но в конечном итоге прибывает в Ниневию. Он начинает проповедовать, и в результате город покаялся. И написано: «И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Вы думаете, Бог действительно передумал? Нет, потому что Бог не меняется. Но изменилась Ниневия. Бог сказал Ниневии: «Ты будешь наказана». И в том состоянии Ниневии действительно грозило большое наказание. Точно так же Бог посмотрел на человечество, жившее перед потопом, и сказал: «Я сожалею, что сотворил вас. Вы причиняете мне боль, поэтому я сотру вас с лица земли». Бог сотворил человека для благословения, но человек все извратил. Нарушил Божий принцип, и поэтому Бог проклял его. Бог никогда не меняется и не изменяет свою волю, она всегда остается непреложной. Награда за добро и наказание за зло. Просто так получилось, что изменился сам объект. Вы же понимаете, невозможно обвинить солнце в том, что оно делает воск мягким, а глину твердой. Проблема не в солнце, а в материале. Но то, что должно произойти с человеком, продиктовано его положением перед Богом. И с человеческой точки зрения может показаться, что Бог изменился. Это похоже на езду на велосипеде. Вы с трудом крутите педали, преодолевая сопротивление ветра, напрягая все силы и еле-еле передвигаясь вперед, но затем вы разворачиваетесь, и кажется, что ветер вас сам несет вперед. И вам тогда кажется, что ветер поменялся. Но ветер не изменился, но поменялись вы. Так и здесь Бог никогда не изменяется. И так было всегда. Бог вознаграждает добро и наказывает зло. Все зависит от того, как вы ставите себя в отношении Его благодати и воли. Итак, когда Библия говорит, что Бог пожалел или раскаялся, это не значит, что Он говорит: «О, наверное, я совершил ошибку. Придется все переделывать». Это означает, что в соответствии со своими требованиями он поступает с человеком на основании его поведения, и если меняется поведение, он свободен изменить свой отклик, но его воля никогда не изменялась. Не знаю, как это воздействует на вас, но, как по мне, это просто восхитительно. Я принадлежу ему, а он заботится обо мне. И если он мне что-то обещал, он будет верен этому обещанию. Если сказано, что Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, это значит, что в 1950 году у него истощился запас, и сейчас он этого сделать не в состоянии. Его верность действует для всех во все времена, и в этом я могу не сомневаться. Что это означает для неверующего? Если Бог сказал, душа непокорная умрет. А это значит, что он свои слова не бросает на ветер. Если он сказал возмездие за грех смерть, он имел в виду то, что он сказал. Если Бог сказал, что есть вечный ад, то это так и есть. И если он это говорит сейчас, и это сбудется в будущем. Библия говорит это словами 118-го псалма. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Бог никогда не изменяется». И для кого-то из нас это вечная радость, а у кого-то она вызывает страх. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам это время. Благодарим Тебя за то, что Ты явил Себя в Твоем Слове и показал, каков Ты, Боже. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты милостивый Бог. Помоги тем из нас, кто уже уверовал, кто пребывает в Твоей благодати и воле, кто ощущает Твое водительство, осознать безопасность, прибежище и благословение, которое Ты даровал нам навеки, чтобы наша жизнь была жизнью благодарения. Отче, я также молюсь о тех, кто противится Твоему водительству, кто, как о камне, разбивается о Твою волю и благодать. Отец, я молюсь, чтобы Ты изменил свое отношение к ним, потому что они изменяют свое отношение к Тебе. Дай им стать новыми творениями во Христе и быть поистине Твоими детьми. И сейчас, пока ваши головы склонились в молитве, я скажу вам еще одну мысль. Если сегодня кто-то из вас находится здесь, еще не посвятив свою жизнь Христу и не открыв свое сердце перед Ним, я молюсь о том, чтобы вы знали правильное положение перед неизменным Богом и смогли получить все то, что Он может даровать вам. Вы скажете, а как это сделать, Джон? Библия говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Старое прошло, теперь все новое. Лишь только тогда, когда вы все свое упование возложите на Христа и откликнетесь на Него, признав Его своим Господом, вы сможете занять правильное положение перед Богом и окажетесь в Его надежных объятиях навеки. Мы молимся, чтобы вы могли это сделать в своем сердце сегодня, сейчас. Те же из вас, кто знает Христа, я молюсь, чтобы вы были благодарны Богу за то, кто Он есть, а также о том, чтобы все Его обетования прибыли с вами навек. Отче, мы благодарим Тебя за это время общения, за драгоценную жизнь каждого присутствующего. Мы просим, чтобы Ты обратил свое внимание на эту жизнь, чтобы Духом Святым привнес в нее то необходимое, чтобы они знали верное положение пред Тобой, и чтобы смогли обрести всю полноту благословений Твоих неизменных обетований. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2you, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.